Коротко о погоде сегодня. В столице без осадков. Утром плюс 15, плюс 17 градусов. Днем прогреется до плюс 27, плюс 29. Ветер юго-западный 3,8 метров в секунду. В Санкт-Петербурге кратковременный дождь. Возможно, гроза. Утром плюс 13, плюс 15. Днем плюс 20, плюс 22 градуса. В Москве 8 часов 7 минут. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И вот о чем речь пойдет в ближайшие полчаса. Обострение ситуации в секторе Газа, последняя информация из региона и реакция Израиля. Иран поставляет оружие в Афганистан, заявляют американские политики. Подробности в рубрике «В Америке сегодня». И день памяти жертв прибалтийской депортации. Большая часть сектора Газа по поступающим сообщениям перешла под контроль вооруженных боевиков группировки «Хамас». Лига арабских государств собирается на экстренное совещание в связи с резким обострением ситуации в секторе Газа. С последней информацией из региона корреспондент радио «Свобода» Равшан Гусейнов.
Премьер-министр автономии и один из лидеров Хамаса Исмаил Ханей и глава палестинской администрации Махмуд Аббас договорились о прекращении огня по телефону. Это подтвердили представители обеих группировок, а также палестинское телевидение, подконтрольное Фатху. Ранее Аббас заявил в своей резиденции на Западном берегу, что кровопролитие нужно остановить любой ценой. В первую очередь надо положить конец безумию, охватившему Газу, междоусобицей и кровопролитию. Не нужно обвинять ни одну из сторон. Я считаю, что виноват каждый, кто вооружен и стреляет в своих братьев. Только за последние сутки в секторе Газа погибло по меньшей мере 27 человек. Большей частью сторонники Фатха. В боевом крыле Фатха раздаются обвинения в адрес Махмуда Аббаса. Боевики утверждают, что Аббас оставил их без поддержки, не дав никаких указаний и не прислав подкрепления. Были убиты в том числе два палестинца, работавшие в миссии ООН, после чего гуманитарные организации объявили о временном прекращении работ в Газе. Хамасовцам удалось выбить боевиков Фатха из ряда укрепленных постов и военных баз, взять под контроль практически все стратегические объекты и дороги в секторе. Накануне египетские посредники обвинили стороны в нежелании договориться. Министр иностранных дел Египта Ахмед Абу Гейт отверг заявление палестинских политиков о влиянии внешних сил, отметив, что в этом случае палестинцы попросту не должны плясать под чужую музыку. Это дело палестинцев, и ответственность ложится на них. Все мы знаем о присутствии тайных сил, но в таком случае палестинцам нужно повзрослеть, понять, что губят все, чего они достигли за 20 лет своей борьбы за освобождение. По призыву египетских посредников в городе Газа прошла демонстрация протеста с требованием прекратить междоусобицу. Однако колонну демонстрантов обстреляли боевики в масках, ранив около 15 человек. Между тем, в связи с военными успехами исламистов и вероятностью прорыва боевиков, Израиль перекрыл границы с палестинской автономией. Вместе с тем, в правительстве опасаются, что закрытие границы приведет к голоду и нехватке медикаментов в секторе Газа, где около 30% населения получает гуманитарную помощь из-за рубежа. В связи с угрозой гуманитарного кризиса в автономии, политики взвешивают возможность переговоров с Хамас. По просочившейся в прессу информации, Минобороны считают, что у Израиля не останется другого выбора, кроме как вступить в переговоры с Хамас, впервые с момента его прихода к власти в автономии. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
8 часов 11 минут в Москве. Я коротко напомню тему для обсуждения с нашими слушателями. Президент Беларуси Александр Лукашенко, по данным ряда российских средств массовой информации, отказался утвердить экс-главу Центра избиркома России Александра Вишнякова председателем исполнительного комитета СНГ. В продолжение этой темы сегодня мы предлагаем нашим слушателям ответить на вопрос, как расшифровывается аббревиатура СНГ и считаете ли вы СНГ эффективной организацией. Содружество независимых государств не может быть эффективным и полезным, так как все руководители этого объединения амбициозные и авторитарные. Все их поступки и мышления далеки от цивилизации и демократического лидера, считает наша слушательница по имени Татьяна. Мы продолжаем принимать ваши сообщения, пишите нам. Ну а сейчас подошло время снова поговорить о публикациях российской прессы. Рядом со мной моя коллега Вероника Баде. Вероника, еще раз доброе утро.
Доброе утро, Никита.
И вот, как я вижу по заголовку газеты у вас в руках, мы снова возвращаемся к теме платных автодорог.
Да, Минтранс с платной дороги, это публикация, позиция в издании «Газета», так называется. Сегодня на заседании правительства обсудят концепцию развития автодорог до 2015 года, пишет «Газета». В предложениях, которые подготовил Минтранс, говорится о необходимости ввести плату за проезд грузовых автомобилей массой свыше 12 тонн по федеральным дорогам. Чиновники тем самым собираются собрать больше денег на содержание трасс, многие из которых находятся в плачевном состоянии. Введение платы с грузовых автомобилей обусловливается удобствами, предоставляемыми федеральными трассами по сравнению с территориальными и муниципальными дорогами. Такова аргументация ведомства Игоря Левитина. Однако в планах Минтранса значится смена категории ряда автодорог. В течение нескольких лет из региональной федеральной собственности будет передано 9 тысяч километров дорог. Между тем, это, как отмечает газета, далеко не единственная непопулярная мера, которую готовит Минтранс. В его материалах говорится о том, что на наиболее оживленных участках, подъезды к крупным городам, аэропортам, целесообразно активнее привлекать частные инвестиции. В Минтрансе понимают, что дороги, в которые вложил деньги частный инвестор, бесплатными не бывают. Например, стоимость проезда по проектируемой платной автодороге Москва-Петербург по предварительным расчетам составит 1 рубль за 1 километр, что, безусловно, немало. Далее, автомобильную тему продолжает газета «Новое известие». Статья называется «Автомобильная инквизиция. В Санкт-Петербурге вырастут тарифы за незаконную эвакуацию машин». Автовладельцы Петербурга приготовились к увеличению поборов за неправомерные парковки. Городские власти объявили о том, что плата за стоянки для эвакуированных машин прибавится больше, чем в 2 раза. В столице пока не собираются повышать тарифы, зато увеличивают количество эвакуаторов. Несмотря на многочисленные заявления правозащитников и адвокатов, пишут «Новое известие», о том, что эвакуаторы запрещены существующим законодательством, они продолжают действовать повсеместно, в том числе и в столице. По заявлению руководителя Департамента жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Москвы Артура Кискинова, за 5 месяцев 2007 года со столичных улиц было эвакуировано более 90 тысяч автомобилей. Все они, по заверению главы департамента ЖКХ, мешали уборке улиц. То есть получается, что в сутки около 600 автомобилистов расставались со своими, как пишет газета, четырехколесными друзьями. Вообще, 2007 год обещает быть рекордным по количеству перемещенного на спецстоянке столичного транспорта. Для сравнения, за весь прошлый год было эвакуировано 110,7 тысяч автомобилей. Причем московские власти не просто не признают незаконность эвакуаторов, а увеличивают их число. Если раньше на дорогах столицы дежурили 44 эвакуатора, то к лету уже сотня.
Спасибо. С обзором центральной российской прессы нас сегодня знакомила Вероника Баде. 9:15 в Москве, и теперь о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Конституционный суд России начинает проверку законности статьи, запрещающей выдавать родственникам тела обвиняемых в терроризме. В Ростове-на-Дону ожидается вынесение приговора по так называемому делу Ульмана. Большая часть сектора Газа по поступающим сообщениям перешла под контроль вооруженных боевиков группировки «Хамас». Лига арабских государств собирается на экстренное совещание в связи с резким обострением ситуации в секторе Газа. В Багдаде введен комендантский час после взрыва в шиитской святыне. Сегодня в 7 часов вечера по московскому времени в эфире радио «Свобода» в программе «Время гостей» выступит член Комитета Государственной Думы по конституционному законодательству, член фракции «Справедливая Россия» Виктор Похмелкин. Ведет передачу Михаил Соколов. Слушайте радио «Свобода». 8:16 в Москве. Подошло время вновь поговорить о спорте. И вновь рядом со мной спортивный обозреватель радио «Свобода» Наталья Федотова. Наташа, еще раз доброе утро.
Доброе утро.
В этот раз начинаем разговор с тенниса, подготовка к Уимблдону.
А, да, в преддверии Уимблдона, который стартует менее чем через 2 недели, проходят различные теннисные турниры на травяных кортах, и вот как вчера выступили там россияне. В Галле Евгений Королёв уступил американцу Джеймсу Блейку 5-7-1-6, а Михаил Южный обыграл Симона Штадлера из Германии 6-4-1-6-6-3. В Лондоне Дмитрий Турсунов одержал победу над канадцем Фрэнком Данцевичем 7-5-6-1. Марат Сафин из-за дождя не смог завершить встречу с французом Себастьяном Грожаном. Игра была прервана при счете 3-6, 6-4, 4-4. Наконец, на женском турнире в Бирмингеме Мария Шарапова взяла верх над американской теннисисткой Лилией Остерлоу 6-4, 6-0. На молодежном чемпионате Европы по футболу, который проходит в Голландии, в среду прошли матчи второго тура в группе А. Результаты их таковы. Бельгия, Израиль 1-0, Голландия, Португалия 2-1. Сборная Голландии набрала 6 очков и обеспечила себе как место в полуфинале, так и путевку на Олимпиаду в Пекине. Бельгийская команда имеет 4 очка, португальская 1, и у израильской очков пока нет. В заключительном туре в этой группе будут играть Голландия с Бельгией, Португалия с Израилем. Международная федерация футбола ФИФА опубликовала новый рейтинг-лист национальных сборных. Его по-прежнему возглавляет действующий чемпион мира, сборная Италии. На второе место с четвертого поднялась команда Франции. Третью строчку занимает сборная Бразилии. Также в первую десятку входят Германия, Аргентина, Португалия, Испания, Англия, Голландия и Чехия. Хорватия занимает 11-ю строчку, Украина 13-ю. Россия с 17-го места опустилась на 24-е. В Киришах сыграны первые матчи полуфинального турнира мировой лиги по водному поло среди женских команд, в котором принимают участие 6 сильнейших сборных Европы. Россиянки одержали победу над соперницами из Германии 22-9. В остальных играх сборная Голландии была сильнее команды Венгрии 12-9, а испанки уступили соперницам из Греции 11-13. Две лучшие команды из этой группы будут играть в финальном турнире, который стартует 4 июля в Канаде. А в листе определился 8-й участник чемпионата мира по шахматам, который начнется в Мексике 11 сентября. После того, как россияне Александр Грищук и Сергей Рублевский завершили свой матч из 6 партий в ничью 3-3, им предстояло сыграть тайбрек из 4 партий с укороченным контролем времени. Но сыграли гроссмейстеры лишь 3 из них. Грищук выиграл этот матч со счетом 2,5 на полочка и получил право выступить в чемпионате мира, где кроме него примут участие еще 3 россиянина, действующий чемпион Владимир Крамник, Петр Свидлер и Александр Морозевич, а также Виши Ананд из Индии, венгр Петр Лека, Ливон Аранян из Армении и Борис Гельфанд из Израиля.
Спасибо. С новостями спорта сегодня в течение утренней программы нас знакомила Наталья Федотова. Ну а сейчас утреннюю программу продолжит блок экономической информации.
Общее количество действующих в России банков и кредитных организаций составило к 1 июня 1166, отмечается в материалах Центрального банка. Из них со 100% иностранным капиталом 53, а с более чем 50% долей зарубежных владельцев 19. Общее количество банков и кредитных организаций в России с тем или иным иностранным участием в январе-мае увеличилось со 153 до 167. Индустриально-коммерческий банк Китая, крупнейший в стране, подал заявку на получение банковской лицензии в России. Китайский банк, созданный в 1984 году, имеет 18 тысяч отделений и более 150 миллионов клиентов. В России с сентября 2003 года работает его представительство. В октябре 2006 года индустриально-коммерческий банк Китая провел первичное размещение части своих акций, объем которого 22 миллиарда долларов сделало его крупнейшим в мировой корпоративной истории. Автомобильная группа «ГАЗ», входящая в холдинг «Базовый элемент», контролируемый российским предпринимателем Олегом Дерипаской, ведет переговоры о покупке европейского производителя малых дизельных двигателей. Как заявил представитель «ГАЗ», сделка может быть завершена в течение месяца или до конца года. При этом он не назвал компанию, которая может быть куплена «ГАЗом», отметив лишь, что ее стоимость оценивается от 50 до 100 миллионов долларов. Ранее сообщалось, что «ГАЗ» рассматривает возможность покупки контрольного пакета акций итальянской компании «ВМ». Моторе. Однако представитель российской группы заявил, что это не единственный обсуждаемый вариант. Концерн Bosch Siemens, совместное предприятие двух немецких электротехнических компаний и один из крупнейших в Европе производителей бытовой техники, завершил строительство завода по выпуску холодильников в Санкт-Петербурге, сообщили его представители. Стоимость завода, ставшего вторым производством концерна в России, составила 50 миллионов евро. По планам, новый завод откроется 21 июня, и в тот же день Bosch Siemens начнет в Санкт-Петербурге строительство завода по выпуску стиральных машин. Объем инвестиций в этот проект также оценивается в 50 миллионов долларов. Южнокорейская компания Samsung Electronics подписала соглашение с правительством Калужской области о строительстве завода по выпуску бытовой техники, в том числе широкоформатных плазменных и жидкокристаллических дисплеев, стиральных машин и холодильников. На первом этапе, который по планам завершится к концу 2008 года, инвестиции в проект составят почти 60 миллионов долларов. Ближайший конкурент Samsung, южнокорейская LG Electronics, уже имеет в Московской области свой завод стоимостью 150 миллионов долларов.
Экономический обзор подготовил и представил мой коллега Сергей Сининский. Официальный курс рубля, установленный Центральным банком на 14 июня, составляет 26 рублей 4 копейки за доллар США и 34 рубля 63 копейки за евро. На мировых рынках к этому часу евро стоит 1 доллар и 33 цента. Иран поставляет оружие в Афганистан, заявляют американские политики. Подробнее об этом в нашей традиционной рубрике «В Америке сегодня».
Иран поставляет оружие боевикам Талибана, заявляют американские представители. Ударить законом по китайскому ширпотребу намерены американские законодатели. Многоженство как тема предвыборной кампании. Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Иран поставляет большое количество оружия в Афганистан. Об этом впервые однозначно заявили высокопоставленные представители американского правительства. С подробностями Алан Давыдов.
Министр обороны Соединенных Штатов Роберт Гейтс считает, что иранское правительство имеет отношение к крупным поставкам оружия афганским талибам, против которых сражаются войска коалиции. По словам Гейтса, свежие разведданные свидетельствуют о том, что оружие поступает в Афганистан из Ирана в таком количестве, что трудно поверить, что иранское правительство не ведает о происходящем. Несколькими часами ранее об иранских поставках оружия талибам в еще более категоричной форме заявил заместитель госсекретаря США Роберт Бёрнс. Он сказал, что существуют неоспоримые доказательства причастности Тегерана к поставкам оружия. По словам Бёрнса, это вписывается в общую картину действий Ирана по подрыву правительств в ряде стран Ближнего Востока. Подобного рода заявления впервые звучат от американских официальных лиц такого высокого уровня. Прокомментировать их я попросил Эдварда Латвака, старшего научного сотрудника Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне. В этой истории есть и закономерность, и нечто труднообъяснимое. Не удивляет то, что правительство Ирана, враждебное к Соединенным Штатам, желает американским военнослужащим как можно больше проблем в Ираке и Афганистане. Поэтому они направляют оружие врагам Соединенных Штатов, афганским талибам и боевикам в Ираке. Однако и те, и другие сунниты, они фанатически ненавидят шиитов, считая их еретиками. Получается, что религиозный шиитский режим Ирана вооружает талибов, убивающих шиитов и желающих разрушить Иран как шиитскую державу, а также иракских суннитов, убивающих своих шиитских сограждан. Классическим оружием афганских талибов и иракских суннитов всегда было старое советское оружие, ручные противотанковые гранатометы и автоматы Калашникова. Иран же поставляет им более современное вооружение, изготовленное по российской технологии, включая ракеты «Земля-воздух», противотанковые ракеты нового поколения, а также различные боеприпасы направленного действия. Неужели нельзя заставить Иран прекратить поставки экстремистам? В настоящий момент этой проблемой занимаются только правительства Соединенных Штатов и Великобритании, хотя Лондон, по правде говоря, даже не отменил свое регулярное гражданское авиасообщение с Тегераном. Соединенные Штаты приоритет отдают давлению на конкретные международные компании, финансовые и промышленные, чтобы те прекратили всяческие отношения с Ираном. Эти действия оказались эффективными, и, скорее всего, они будут усилены. В марте Совет Безопасности ООН принял резолюцию 1747 об антииранских санкциях в контексте обеспокоенности ядерной программы Тегерана. Документ запрещает Ирану перемещать вооружение за пределы своих границ. Многие американские политики и эксперты считают санкции ООН слабыми и непропорциональными агрессивному поведению Ирана.
Рассказывал Алан Давыдов. Американские законодатели, называющие искусственно дешевый, по их словам, китайский импорт причиной медленной гибели американского промышленного производства, готовы бороться с Китаем с помощью специального закона. В среду, после того, как Министерство финансов США отказалось причислить Китай к числу стран, манипулирующих валютой, несколько влиятельных сенаторов заявили о готовности внести законопроект, который обяжет правительство установить торговые барьеры на пути экспорта из стран, чья валюта искусственно удешевляется их правительствами. Белый дом уже отбил две предыдущих попытки законодателей обременить китайский экспорт пошлинами, считая, что прямолинейное давление на Китай обернется потерями для самих Соединенных Штатов. Прокомментировать ситуацию я попросил экономиста, сотрудника Гуверовского института Михаила Бернштама.
Дело в том, что Китай заместил Японию и Южную Корею как крупнейший экспортер относительно дешевых товаров в Соединенные Штаты. в прошлом году, в 2006 году, дефицит платежного баланса Соединенных Штатов составлял 760 миллиардов долларов, и из них 233 миллиарда долларов, то есть 30%, составлял дефицит платежного баланса с Китаем. Так же, как в 90-е годы в Америке была паника по поводу того, что японский экспорт губит американскую тяжелую промышленность, традиционные отрасли, так же сейчас по этому поводу боятся Китая.
Профессор, насколько все же обоснованы претензии к Пекину относительно того, что он искусственно якобы занижает курс своей валюты, чтобы дать экспортерам незаконные преимущества?
Действительно, китайская валюта, так же, как, кстати говоря, и российская валюта, занижены примерно наполовину. И это дает возможность противникам свободной торговли с Китаем утверждать, что Китай манипулирует своей валютой. На самом деле Китай не манипулирует. Просто курс валют в развивающихся странах всегда исторически занижен. Они хотят развивать свои отрасли промышленности, догонять Запад и экспортировать на Запад, покупать новейшую технологию, труд там дешевый, валюты тоже дешевые, и спрос на резервную валюту, такую как доллар, со стороны Центрального банка Китая высокий, поэтому китайская валюта занижена. Это характерно для всех развивающихся стран. Оснований говорить о манипуляции нет.
Интересно, а почему США не обвиняет Россию в удешевлении своей валюты, если, по вашим словам, российское правительство действует так же, как и китайское?
Вот это самый интересный момент, что одинаково занижена валюта, примерно наполовину. Американцы утверждают, что на 40%, а по расчетам Всемирного банка больше, чем на 50%. Но, тем не менее, никаких претензий к России нет, а все претензии к Китаю. Почему? Потому что Россия является экспортером неконкурентных товаров. Она является экспортером нефти, природного газа и других природных ресурсов. Поэтому и претензий к России нет. Тогда как Китай создает товары с высокой добавленной стоимостью, в том числе технологические товары. И, соответственно, все отрасли промышленности на Западе, они становятся на дыбы.
Профессор Михаил Бернштам комментировал попытки Конгресса наказать Китай за искусственное удешевление своей валюты. По микрофонам в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке». Последние 10 минутки этого информационного часа.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Президент Беларуси Александр Лукашенко, по данным ряда российских средств массовой информации, отказался утвердить экс-главу Центризбиркома России Александра Вишнякова председателем исполнительного комитета СНГ. В продолжение этой темы мы предлагаем слушателям ответить на вопрос, считаете ли вы СНГ эффективной организацией? И вот пишет наш слушатель Иван из Санкт-Петербурга вот такое короткое суровое сообщение, когда правители подавятся наконец-то своими суверенитетами. Ну а сейчас рядом со мной Виктор Нехезин, ведущий информационной программы «Свобода в 9», который расскажет, что же он приготовил нашим слушателям. Витя, доброе утро.
Доброе утро. Ну, мы продолжим обсуждать актуальные темы сегодняшнего дня. Как вы уже сказали нашим слушателям, сегодня истекает полномочия нынешнего председателя Совета СНГ Рушайла. Вот мы поговорим, насколько вообще это заметное событие. А кроме того, в рубрике «Московская тема» у нас сегодня разговор о том, могут ли возникнуть в Подмосковье конфликты, подобные Бутовскому.
Узнаем обязательно. Оставайтесь на волнах Радио Свобода. Ну а сейчас 8:30 в Москве продолжит программу «Краткая сводка новостей».
Радио «Свобода». Новости.
Противоборствующие палестинские группировки «Фатх» и «Хамас» заключили перемирие. О прекращении огня договорились в среду вечером премьер-министр автономии, один из лидеров «Хамаса» Исмаил Хания и глава палестинской администрации, лидер «Фатха» Махмуд Аббас. Только за последние сутки в секторе Газа погибли по меньшей мере 27 человек. Конституционный суд России начинает проверку законности статьи, запрещающей выдавать родственникам тела обвиненных в терроризме. С жалобой обратились матери боевиков, убитых во время событий в Нальчике в 2005 году при нападении на объекты силовых структур Кабардино-Балкарии. На отмене этой нормы закона настаивают и родственники Аслана Масхадова. В Ростове-на-Дону сегодня ожидается вынесение приговора на третьем процессе по так называемому «делу Ульмана». Четверых офицеров спецназа во главе с капитаном Эдуардом Ульманом обвиняют в убийстве в 2002 году 6 мирных жителей Чечни. Иракские власти обвинили Аль-Каиду в причастности к взрыву в одной из главных шиитских святынь Золотой мечети в городе Самара. В Багдаде введен комендантский час. Нападения в Ираке участились со времени начала американской операции по восстановлению порядка в Багдаде. Как говорится в очередном отчете Министерства обороны США Конгрессу, за последние 3 месяца в Ираке ежедневно погибали до 100 мирных жителей. В Ливане объявлен день траура по жертвам вчерашнего взрыва в Бейруте. Погибли не менее 10 человек, в том числе влиятельный депутат парламента Валид Эйдо. Его соратники обвинили в причастности к взрыву сирийские власти. Это был краткий обзор новостей.
И коротко вновь о погоде на сегодня. В столице сегодня без осадков, днем температура поднимется до плюс 29 градусов, а ветер юго-западный 3,8 метров в секунду. В Санкт-Петербурге кратковременный дождь, возможно даже гроза, днем плюс 20, плюс 22 градуса. 8:32 в Москве, и мы возвращаемся вновь к теме для обсуждения с нашими слушателями. Сегодня истекает срок полномочий Владимира Рушайло на посту исполнительного секретаря СНГ. Попытка Москвы утвердить на эту должность нового человека, бывшего председателя Центральной избирательной комиссии России Александра Вишнякова, провалилась. Опротестовал выбор Кремля президент Беларуси Александр Лукашенко. Чем не угодил Минску опытный бюрократ и специалист по избирательному праву Александр Вишняков? В этом вопросе разбирался мой коллега Мумин Шакиров.
Человек, занимающий должность исполнительного секретаря Союза независимых государств, в данном случае Владимир Рушайло, редко привлекает к себе внимание. Простому обывателю порой трудно понять, чем занимается этот высокопоставленный чиновник и за что он отвечает. Исполнительный секретарь назначается Советом глав государств Содружества по предложению одного из государств-участников сроком на 3 года. В его обязанности входит организация подготовки документов, проведение заседаний и координация работы органов СНГ. После того, как Александр Лукашенко наложил вето на утверждение бывшего главы Центра избиркома России Александра Вишнякова в должности исполнительного секретаря СНГ, ситуация сразу привлекла внимание экспертов. По одной из версий, такая позиция белорусского президента объясняется тем, что Вишняков ранее неоднократно заявлял о недемократичности и непрозрачности белорусских выборов. Главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов сомневается, что личные отношения между бывшим руководителем Центра избиркома России и белорусским президентом легли в основу конфликта. По его мнению, ответ надо искать на уровне руководителей двух государств.
Поле напряженности между Минском и Москвой, которое достигло пика в начале этого года, после газового конфликта и в особенности нефтяного конфликта, я думаю, что это некий сигнал такой, что Белоруссия не удовлетворена своим положением в отношениях с Россией, во-первых. Во-вторых, получается странная история. С одной стороны, Россия говорит о необходимости повышения значимости этой организации, и обсуждаются реформы, новая модель отношений, но при этом на как бы ключевой пост назначаются те из российских политиков, кого надо куда-то деть, а куда деть непонятно.
По мнению других экспертов, сама процедура выдвижения Александра Вишнякова на должность исполнительного секретаря СНГ могла вызвать негативную реакцию не только у белорусского президента, но и у лидеров других государств. В Санкт-Петербурге, где проходил саммит СНГ, президент России Владимир Путин, объявив о своем кадровом решении, просто поставил коллег по содружеству перед фактом. Ранее такие кандидатуры согласовывались на уровне соответствующей комиссии, что означало хотя бы формальное соблюдение правил игры. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Как расшифровывается аббревиатура СНГ? Пока мы ждем ваших сообщений с ответом на этот вопрос на наш пейджер. Послушайте, как отвечали на этот вопрос накануне жители Кирова.
СНГ нет. А бабушка?
Ой, так на скорую руку даже и не вспомнишь.
Страны СНГ — это окружающие страны при СССР, насколько я помню.
Я вообще молчит, я вот молчит.
А вы по-другому считаете?
Я не знаю. Я честно, я когда это помню, но если что, я буду потом знать.
Зато он знает, где сейчас он живет.
А где?
Россия.
Союз каких-нибудь там стран, подсоединившихся от России.
Россия входит в него?
Россия нет. Вроде страны ближнего зарубежья. Бывшие советские республики, что-то такое нет.
СНГ — это СНГ, есть СНГ. Каково? Этот союз независимых государств, когда так, по-моему.
Союз национальных государств.
Союз народных государств. Ну, я так от балды сказал, вы не слушайте меня.
Я без грамот. Не знаю.
Ну, что, не знаете, что ли? Да по-разному можно расшифровать. Содружество независимых государств.
СНГ, это наш, раньше было 16 республик, ну, помню СНГ.
А сколько там республик?
16. Ну, все перечислять, что ли? А, Россия, Украина, Белоруссия.
Дальше Казахстан, Туркмения, Узбекистан.
Страны Восточной Европы. Польша, Венгрия, Австрия.
Соединенные Штаты не входят.
Ну, часть бывших республик союзных.
А все входят. Но кто не вышел?
Ну, недавно они собрались где-то у нас, не помню где. Все главы были, что очень давно не было.
Решали вопрос о реформировании СНГ.
Ну, очень многими там договорами различными, укреплением дружбы, укреплением различных связей экономических, социальных, культурных.
А ну есть какие-то связи там, может, заводы между собой что-то, там границы как-то, кого-то открыто там, для кого-то, например, надо, вот с Грузией, тоже ведь они в СНГ входят.
Единства какого-то все равно нет. Каждый считает, что он может и должен жить по-своему. Может, это и правильно. И та же основа, чтобы в любое время любое государство могло и войти, и выйти в этот состав, без всякого превосходства одной из республик над другими. России ведь как таковой не было, она всегда тянула лямку за всех. И долги еще забрала, долги всех забрала на себя. А народ от этого страдает.
Все равно, рано или поздно они придут к России поклоном, чтобы Россия помогала. Потому что у нас больше тех природных ископаемых. У нас все есть в России.
Да ничего, все объединятся обратно вокруг России. Помните, Ванга сказала, и распадется государство на 49 мелких, но самые великие славянские будут жить вместе. Так и будет.
Ну, будущее всегда у всех есть, только какое оно положительное, отрицательное, сказать очень трудно.
Так кировчане отвечали на вопрос, знаете ли вы, как расшифровывается аббревиатура СНГ. Екатерина Лушникова из Кирова для Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Альтернатива Гарри Поттеру. Возможно ли она? Ответ в панораме культурных событий.
Возможно, найден новый Гарри Поттер. Об этом объявил британский издатель Барри Каннингем, первым напечатавший книги Джоан Роулинг о «Мальчике-волшебнике», изданные общим тиражом 325 миллионов экземпляров и сделавший их автора первым писателем-миллиардером в истории. Сейчас речь идет о мальчике-археологе, герое книги Родерика Гордона и Брайана Уильямса «Туннели». Авторы уже получили аванс в размере миллиона долларов, а права на книгу проданы в 15 стран. Гордон и Уильямс были знакомы по университету, но прежде чем стать соавторами, занимались разной деятельностью. Один был банкиром, другой художником. В швейцарском городе Базеле с 13 по 17 июня проходит одно из самых престижных в сфере современного искусства шоу «Арт Базель», на котором представлены более 300 галерей из 30 стран мира, предлагающие вниманию публики работы более чем 2000 художников. Газета «Нью-Йорк Таймс» назвала «Арт Базель» олимпиадой изобразительного искусства. Нигерийский романист Чинуа Ачебе удостоен премии «Международный букер», денежное выражение которой 118 тысяч долларов. Награда вручается второй раз. В 2005 году ее обладателем стал албанский прозаик и поэт Исмаил Кадаре. 76-летний Ачебе дебютировал в 1958 году романом «Распад», переведенным с тех пор на 50 языков. Он работал в правительстве Республики Биафра, существовавшей на юге Нигерии в 67-70 годах. После автомобильной аварии 90-го года, частично парализовавшей его, занялся академической карьерой. Сейчас Ачебе – профессор Барт колледжа в штате Нью-Йорк. Премия «Международный букер» – второй крупный успех нигерийской литературы за несколько дней. Лауреатом «Orange Prize» – награды за лучшую книгу, написанную женщиной, стала 29-летняя писательница Чимаманда Нгози Адичи. Англичанин Марч Форби собирается снять фильм по своему сценарию о принцессе Каюани, которая в конце XIX века сделала попытку восстановить монархию на Гавайях. 17-летняя Каюани, смешанного гавайско-шотландского происхождения, училась в Англии, когда на Гавайях была свергнута королевская власть.
Она отправилась в Соединенные Штаты, где ей удалось заручиться поддержкой президента Гровера Кливленда. Однако Конгресс выступил против. В результате в 1898 году Гавайи были провозглашены республикой. Принцесса Коиуани умерла от болезни в следующем году. В 1959 году Гавайи стали последним 50-м штатом США. В Мюнхене с 12 по 15 июня проходит форум «Велосити». Это устраиваемая раз в два года международная конференция, на которой обсуждаются различные аспекты использования велосипедов в современной жизни. Подчеркивая значение велосипеда как самого экологичного вида городского транспорта, эксперты обсуждают также вопросы уличного планирования, новые конструкции машин, маркетинговые проблемы.
Панораму культурных событий подготовил и представил Петр Вайль. 8:41 в Москве. Вы слушаете Радио Свобода. Сегодня, 14 июня, страны Прибалтики вспоминают о массовых депортациях своих народов в Сибирь, Казахстан и Среднюю Азию, которые произошли в 1941 году в Советском Союзе. С подробностями из Риги корреспондент Радио Свобода Михаил Бомбин.
Операция «Прибой» проходила по схеме, четко отработанной еще в 30-х. 14 июня 41 года в 5 часов утра около 15,5 тысяч граждан Латвии без суда и следствия в товарных вагонах были депортированы в Красноярский край, северные лагеря, а часть задержанных были расстреляны на месте. Латыши, русские, евреи. Беда затронула всех, но основной удар первой сталинской депортации пришелся по интеллигенции. Свидетельствует латвийский историк Леонид Федосеев.
Значительная часть из высланных были латыши, но если говорить по пропорциям, то процентуально больше всего пострадали евреи и русские. Так называемых буржуев среди евреев было куда больше, чем среди латышей. И вторая группа – это русские, к которым относились как к врагам советской власти. Раз ты находишься на территории буржуазной Латвии, значит, ты автоматически белый враг и так далее. Это потомки, скажем так, дореволюционной интеллигенции, офицерства, студенчества, представители русской прессы. Фактически всех уничтожили. Газета «Сегодня», например, такая существовала в то время. Всю редакцию фактически выслали. И всех уничтожили.
По словам историка, 40% сосланных так и не вернулись на родину. Однако остальным выжить в тех тяжелых условиях, по свидетельству множества очевидцев, удалось благодаря поддержке местного населения.
Это очень тяжелое время было. Но и опять же, я знаю многих людей, которые там побывали, спасли их от смерти. Помогли выжить вот в тех далеких местах русские.
В ссылке уже.
В ссылке, да. Помогли русские выжить. И память о тех русских у сегодняшних людей, у тех людей, которые сегодня возвратились, да, ну, вечно.
Мой собеседник, экс-мэр Даугавпилса, депутат Сейма Алексей Видавский.
Если бы, говорят, не первая сталинская депортация, отношение к России здесь было бы иным, так ли это?
Знаете, пострадали люди многих национальностей. Поляки, русские, латыши, литовцы. Это режим. И поэтому переносить всю вину на какую-то национальность или на отдельное государство нельзя.
Считает Алексей Видавский. Панихида в Домском соборе, возложение цветов к памятнику свободы, траурная лента на государственном флаге. Михаил Бомбин, Радио Свобода, Рига.
В Москве без четверти 9. И теперь о главных событиях на этот час.
Радио Свобода. Новости.
Конституционный суд России начинает проверку законности статьи, запрещающей выдавать родственникам тела обвиняемых в терроризме. В Ростове-на-Дону ожидается вынесение приговора по так называемому делу Ульмана. Большая часть сектора Газа по поступающим сообщениям перешла под контроль вооруженных боевиков группировки «Хамас». Лига арабских государств собирается на экстренное совещание в связи с резким обострением ситуации в секторе Газа. В Багдаде введен комендантский час после взрыва в шиитской святыне. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио Свобода. Точность, независимость, беспристрастность.
Утреннюю программу продолжит, как обычно в это время, обзор региональной печати. О наиболее интересных публикациях средств массовой информации Владивостока расскажет корреспондент Радио Свобода Марина Лобода.
Обмелел ли контрабандный поток через границу Приморья? Задается вопросом газета «Дальневосточные ведомости», вспоминая прошлогоднее послание президента России и упрек Владимира Путина таможенной службе, которая якобы слилась в экстазе с бизнесменами. Тогда в отставку ушли ряд сенаторов, с десяток высших офицеров таможенной службы, МВД, ФСБ. Но, как утверждает автор журналистского расследования, чистота и прозрачность протекающих через границу потоков товара не намного повысились. Интерес к компетентных органов к импортерам выборочный, а предпринимаемые меры половинчатые. Со всей строгостью и согласно таможенному кодексу границу проходят лишь челноки и туристы со своими баулами, а серьезные люди гонят фуры без всяких проверок, согласно договорной с таможней цене. Так что фактическая роль таможни сегодня сводится лишь к переговорам с контрабандистами о сумме отката, которые те должны откатить государству, чтобы перевести через границу товар. Так считает автор и подтверждает свою тезис цитатами из свидетельских показаний, которые дали прокуратуре высокопоставленные таможенные чины. Почти год на приморской границе наводят порядок бригады столичных прокуроров. Возбуждаются уголовные дела, есть обвиняемые, подозреваемые и заключенные даже. Но сама система осталась незыблемой. Контрабанда как шла через таможню, так и идет по договорной такси, утверждает газета «Дальневосточные ведомости». Настоящей сенсацией на этой неделе стал выход книги главного редактора газеты «Народная вечи» Марии Соловьенко. Она стала известной после пресс-конференции, во время которой сумела смутить Владимира Путина. Книга так и называется «Зачем я смутила президента?». О своей новой журналистской работе говорит автор.
Наверное, такие же простые люди, как я, когда прочитают, поймут, что можно достучаться до самых больших-больших-больших верхов. И, может быть, эти верха, ну, хоть на 80%, но услышат нас и что-то сделают. В данном случае, может быть, остановят коррупцию в Приморском крае. Летопись этой коррупции в той же газете – это как бы, ну да, страшный факт. Но когда все это сведено воедино, дан анализ, дана эта картина страшной этой пропасти, ну, наверное, тогда не только у простого человека, может быть, и у президента еще раз там на душе что-то зашевелится, станет ему страшно и больно, и он быстро-быстро начнет нам помогать.
Это к вопросу о действенности печати.
Вот впервые от Генеральной прокуратуры получила я письмо по коррупционным делам в Приморье. Оно было конкретно процентов на 80 уже. Только умолчали два эпизода. Это дела, которые касались супруги губернатора Дарькина о хищении бюджетных денег. Но на третий раз мне уже пришел и этот ответ, что да, это дело есть, типа на контроле, но на год на контроле. И меня это не устраивает. Украдены 100 миллионов рублей топливных, у людей повышены тарифы в крае, а наша прокуратура от страха, видимо, умирают, что там жена губернатора попалась. Надо сажать их все.
Это было мнение Марии Соловьенко, главного редактора приморской газеты «Народная Веча». Марина Лобода для Радио Свобода, Владивосток.
И я снова ненадолго вернусь к теме, которую сегодня мы предлагали нашим слушателям для обсуждения. Президент Беларуси Александр Лукашенко отказался утвердить экс-главу Центра избиркома России Александра Вишнякова председателем исполнительного комитета СНГ. В продолжение этой темы мы предлагали вам ответить на вопрос, а как расшифровывается аббревиатура СНГ и считаете ли вы СНГ эффективной организацией? У меня есть несколько сообщений. СНГ – это уродливое образование, наспех сколоченное из лоскутов, возглавляемых в основном бездарными, но амбициозными правителями. Единственный его смысл – возрождение на его основе единой и неделимой России. Вот так отвечает слушатель, который, к сожалению, не представился. СНГ в народе называют «союз нищих и голодных». СНГ для России необходимо для расширения стратегических и экономических задач. Позиция Лукашенко – недавний всплеск отчуждения с Грузией и стремление Украины вступить в НАТО. Все это показывает, что не все так уж и ладно в датском королевстве, пишет Маргарита Филипповна из Санкт-Петербурга. СНГ – это новое возрождение большого сильного государства. А Вишнякова Лукашенко не хочет принимать секретарем СНГ потому, что Вишняков успешно развалил демократическое понятие выборов на примере России. Та же цель у него и по отношению к СНГ. Вот так вот считает наш слушатель по имени Дмитрий. СНГ – это результат политической операции над великой страной СССР, сделанной политическими авантюристами для достижения личной верховной власти, написал наш слушатель Мальцев. «Союз непонятных гуманоидов», вот так коротко отвечает наш слушатель Добрый на вопрос, как расшифровывается СНГ. СНГ – это союз нищих и голодных, продолжает наш слушатель Станислав Павлович. Мы благодарим всех, кто сегодня отвечал нам на наш вопрос, писал нам сообщение. Завтра мы предложим вам новую тему и новый вопрос. А многоженство как элемент президентской предвыборной кампании – это одна из тем нашей традиционной рубрики «В Америке сегодня».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о том, почему накануне начала предвыборной кампании замелькала тема многоженства. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Уровень поддержки американцами президента Буша упал до новой рекордно низкой отметки. Лишь 29% опрошенных одобрили деятельность президента. Правда, рейтинг Конгресса, который лишь 2-3 месяца назад испытывал прилив доверия со стороны избирателей, упал еще ниже президентского, до 23%, на 8% ниже, чем в апреле. Эксперты пока не берутся предсказывать, чем чревато очевидное и неоспоримое разочарование американцев деятельностью и исполнительной, и законодательной ветвей власти. Понятно лишь то, что низкий уровень поддержки со стороны избирателей затруднит попытки президента Буша добиться принятия Конгрессом важных для страны законов, в том числе законопроекта о реформе иммиграционной системы. Эти результаты не обещают ничего хорошего и демократам, надеявшимся на то, что сравнительно недавняя победа на выборах в Конгресс станет трамплином к победе на президентских выборах. Медовый месяц в отношениях избирателей и демократического Конгресса остался в далеком прошлом. Вредные кулинарные жиры, сужающие сосуды любителей картофельных чипсов и других поклонников быстрой еды, возможно, поспособствуют, наконец, большому доброму делу. Калифорнийская компания Energy Alternative Solutions заключила договоры с ведущими сетевыми закусочными и супермаркетами на переработку использованных в производстве продуктов жиров в дизельное топливо – биодизель. По подсчетам экспертов, 20% добавка такого топлива в обычное дизельное топливо заметно сократит выбросы в атмосферу выхлопных газов, в том числе углекислоты, и снизит стоимость горючего. Впрочем, на таком топливе уедешь не во все уголки штата Калифорния. Говорят, в некоторых горных районах, в Йосемитском заповеднике, например, медведи ночью раздирали оставленные на стоянках автомобили, заправленные таким топливом. Звери выходили из леса на аппетитный запах жира. Мормоны-фундаменталисты решились придать гласности свою, судя по всему, заветную идею легализации многоженства, воспользовавшись неожиданной возможностью. Митт Ромни, мормон, бывший губернатор Массачусетса, выдвинул свою кандидатуру в президенты страны. Это спровоцировало особый интерес к церкви мормонов и ее подозрительным, на взгляд многих американцев, традициям, рассказывает Владимир Морозов.
Недавно, выступая перед будущими избирателями, Митт Ромни признал, что его прадед имел 5 жен, а прапрадед – целую дюжину. Сам кандидат в президенты верен своей единственной жене и назвал практику своих предков странной, то есть как бы извинился за них. Это вызвало негодование правоверных, то есть мормонов-фундаменталистов. Они напомнили отступнику, что одно из откровений, якобы явленных в середине XIX века основателю церкви мормонов Джозефу Смиту, не просто разрешает, но предписывает полигамию. Сам Смит имел 2 дюжины жен и считал, что без полигамии в рай не попасть. Но захотят ли американцы президента мормона? Я задал этот вопрос профессору университета штата Луизиана, мормону Ралфу Смиту. Я думаю, что Америка готова избрать в Белый дом такого высокоморального человека, как Митт Ромни. И он, и мы, мормоны, не имеем никакого отношения к многоженству. Наша церковь запретила полигамию в 1890 году. Мой собеседник не считает многоженцев мормонами. Но таких людей в США около 40 тысяч. Они живут в штатах Юта и Аризона и называют себя мормонами-фундаменталистами. Их представитель Анна Уайлд требует, чтобы государство уважало обычаи полигамов и не вмешивалось в дела взрослых людей, которые по сугубо религиозным соображениям выбрали ту, а не иную форму брака. 70-летняя Уайлд и ее сторонники считают, что борются за гражданские права. Власти штатов Юта и Аризона не хотят лишних проблем. В свое время они пробовали насильственно разъединять семьи многоженцев. Но начались протесты одноженцев. Негуманно разлучать детей с одним из родителей. Оставьте полигамов в покое. Несколько лет назад в городе Сент-Джордж состоялось совещание о полигамии, организованное властями штатов Юта и Аризона. Там выступали и сами многоженцы, которые впервые, что называется, вылезли из чулана и заявили, что им нечего скрывать. Мы, мол, сами каленой метлой выжигаем нарушение закона, то есть имевшие место в прошлом случаи женитьбы на малолетних и насильственной выдачи замуж. Свое веское слово сказал и Голливуд, который начал показ сериала про счастливую семью многоженцев. Сериал называется «Большая любовь».
Рассказывал Владимир Морозов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Новая работа Пола Маккартни, его 21-й сольный диск, вышедший на прошлой неделе, стал одним из самых популярных дисков недели и самым успешным альбомом Маккартни последнего десятилетия. Интересно, что диск «Memory Almost Full» был выпущен компанией Starbucks, владеющей сетью кофеен по всему миру. Песня «Ever Present Past». I've got too much on my plate. Don't have no time to be a decent lover. I hope it isn't too late. Searching for the time that has gone so fast. The time that I thought would last. My ever present past. I've got too much on my mind. I think of everything to be discovered. I hope there's something to find. Searching for the time that has gone so fast. The time that I thought would last. My ever-present past. The things I think I did. I do not think I did. The things I think I did when I was a kid. I couldn't understand the words that they were saying, but still I hung around and took it all in. I wouldn't join in with the games that they were playing. It went by, it went by in a flash. It flew by, it flew by. In a flash.
Пол Маккартни в передаче наших нью-йоркских коллег в Америке сегодня завершает очередной час утреннего выпуска программы «Время свободы». Над программой работали продюсер Екатерина Высоцкая и ведущий Никита Татарский. Эфир «Радио Свобода» продолжит информационная программа «Свобода в 9» с Виктором Нехезиным. Обязательно оставайтесь на волнах «Радио Свобода», а мы с вами прощаемся. До свидания. Хорошего вам дня.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9760, 11815 и 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода. Говорит